Я вспомнил один текст, который мне очень нравится, очень короткий, и, на мой взгляд, очень важный. Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. Знаете, здесь так написано, как вот как раньше в телеграфной ленте писали. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот такой текст очень интересный, очень лаконичный и, ну, вроде бы понятный, да? И вместе с тем, вот если более внимательно его рассмотреть, то он, ну, непростой, непростой в исполнении. Ну, во-первых, такая первая фраза вот из этой телеграммы от Господа или от апостола Петра: «Всех почитайте». Вот если вы внимательно будете изучать послание Петра, особенно первое, там очень много говорится, говорится о послушании, говорится о почтении, говорится о старших и младших. Вот. Но здесь говорится: «Всех почитайте». То есть получается, что мы, люди, мы призваны каждому человеку, несмотря от его ранга, несмотря от его положения, старше он, младше нас, выше, ниже, относиться с почтением. Да? С почтением это означает с уважением, значит, как-то с достоинством. Да? И это очень важный момент, друзья, потому что мир, в котором мы живем, он разделен на как бы разные категории. Ну, и в некоторых странах это очень резкое такое деление. Например, в Индии, вы знаете, есть кастовая система, где люди разделены по таким сословиям, кастам, уже, так сказать, испокон веку. Этот к этой касте, этот к этой касте относится. Они между собой практически не перемешиваются и создают семьи в своей касте, как-то живут, и их дети становятся вот наследниками именно этой касты. Вот. Но это такое, как бы, ну, очень яркое деление. Но, в принципе, общество очень сильно разделено, да, на разные категории людей, возрастные, социальные и так далее, и так далее. И вот здесь такой удивительный момент, когда Господь через апостола Петра призывает детей Божьих, учеников Христа, к каждому человеку относиться с почтением. Каждого человека воспринимать, ну, правильно, с достоинством. И если мы внимательно посмотрим, то на самом деле Бог относится к каждому человеку вот с таким, сам Бог относится с почтением. С одной стороны, казалось бы, ну, человек – это Божье творение. Ну, кто такой человек? Это пылинка, это какая-то там букашка на земле, да, сама земля – это маленький там голубой шарик во Вселенной, точка, да. Но Богу дорога каждая человеческая душа. Все Писание Ветхого и Нового Завета постоянно подчеркивает эту мысль, что Богу дорога каждая душа. Каждый человек – это Божие творение, каждый человек уникален. И много приводит примеров, там, как нет двух одинаковых листочков на дереве, да, как нет двух одинаковых снежинок, так же нет одинаковых людей. И даже люди, которые, казалось бы, ну, недостойны никакого почтения, уважения, может быть, преступники, может быть, там, не знаю, бомжи, может, что-то еще, но в глазах Божьих они представляют ценность. Я недавно разговаривал с Сергеем Николаевичем Даниленко, это пастор церкви на Лосинке, и что-то мы разговаривали, он говорит: да вот нужно ехать в Пермский край, там, по тюремному служению, там, ну, с чиновниками встретиться, говорит, да нужно братьев посетить. Я говорю: а что за братья? Да там, говорит, есть, говорит, зона, где сидят пожизненные заключения, там некоторые обратились, там братья наши, вот я хочу их посетить. Я вот его слушаю, думаю: хорошие у тебя братья, да? А ведь они наши тоже братья, да? Если даже человек, который находится в пожизненке, да, который вот за свои преступления, за свою негодную жизнь, он, ну, как говорится, заслужил, да, то, что вот он пожизненное заключение, там, может быть, на суде решался вопрос, там, или смертная казнь, или как, все-таки оставили пожизненное заключение. Казалось бы, люди уже отвержены, на которых поставили крест, которые обречены вот в этой тюрьме, там, или в зоне умереть, там, да, вот это исключение, чтобы кого-то из них вдруг как-то помиловали. Но когда они принимают Христа, к ним, во-первых, к ним приезжают братья, к ним приезжают, проповедуют Евангелие, да, они имеют ценность в глазах Божиих, И кто-то из них даже принимает Христа Спасителем и становится новым творением во Христе Иисусе. Удивительно, да? То есть даже вот эти люди, казалось бы, вот изгои, преступники, вот на них нужно-то какое-то клеймо поставить там и так далее. Но они, их Бог их почитает. И слава Богу, что есть братья, да, которые многие сами бывшие, которые готовы туда ехать, в эти тюрьмы, в эти, к этим уже, казалось бы, вот изгоем общества проповедовать Евангелие. Если они уверуют, там же их порой и крестят в каком-нибудь там надувном бассейне, и они братья. Или другой пример, когда бомжи, да, бомжи люди, которых вот мы обходим, от них плохо пахнет, и у них там всякие насекомые, болезни и так далее, но есть примеры, когда эти бомжи, кто-то их обращает на них внимание, кто-то их приводит в реп-центр, кто-то их моет, кто-то их там стрижет, меняет им одежду, прожаривает их, как говорит о Христе, и некоторые из них обращаются и становятся новыми людьми. И в Божьих глазах это те, которые достойны почтения, удивительно, да? Поэтому вот этот первый момент, он очень важный, чтобы мы учились, братья и сестры, чтобы мы учились почитать всех. Тем более почитать членов своей семьи, тем более почитать братьев и сестер по вере, да? И следующий стих, который говорит: «Братство любите». Вот, наверное, это один из многих текстов в Новом Завете, который говорит, что существует некое братство. Вот интересно, что на Западе, как правило, вот в Америке, вот этот вот термин «братство» или там «brotherhood», да, оно как-то вот, оно потеряно. А там очень мало, там есть союзы, есть ассоциации церковные, какие-то объединения церковные, но вот это вот понятие «братство», там очень мало его. В основном это сохраняется, вот я не знаю, как там в Африке, где-то в Азии, но вот в славянском народе, вот это понятие «братство». То есть, что это означает? Это не только наша церковь Благая Весть. Это прежде всего наша церковь Благая Весть, члены церкви, да, братья и сестры. Но это те церкви, те братья и сестры, которые входят в нашу Московскую ассоциацию церквей. Это те, кто входит в Российский союз баптистов, да. Это другие родственные, нам есть евангельские различные объединения, там независимые какие-то церкви. Это наши братья. Это наши братья, и мы с ними вместе составляем церковь Иисуса Христа. То есть те, кто уверовали во Христа, кто рождены свыше от Духа Святого, от Слова Божия. Мы сейчас не говорим об экуменическом движении, там тех людях, которые, может быть, как-то в исторической церкви, которые, в общем-то, и далеки от Бога, просто, ну, как бы называют себя христианами, но по сути таковыми не являются. Здесь идет речь о братстве, да. И это большая ценность, на самом деле, братство. Мы порой к этому привыкаем, мы где-то даже не отдаем себе отчета, но это огромная ценность. Завтра наши вот друзья, наши кукольные, там еще команда, едет в Плесецк на служение. И я спросил, эту поездку организует Сергей Михайлович Молодьков, это как раз тоже один из диаконов церкви на Лосинке. Я говорю: слушай, а вот где-то там смогут наши друзья переночевать, вот где-то в Плесецке, если они, допустим, за день доедут, чтобы на следующий день быть готовым к служению? Он говорит: да, говорит, там есть церковь, но она, правда, церковь Совета Церквей, но они, говорит, нас принимают. И, знаете, мне стало так приятно, потому что, ну, кто из вас немножко знает, что есть вот как бы тоже братство, оно по догматике наше братство. У нас практически вот вероучения одинаковые, да? Ну, может быть, они немножко более консервативны, строгие, там у них там нельзя сестрам в штанах ходить, волосы стричь, сережки носить, губы красить, какие-то еще моменты. В некоторых церквах братьям галстуки нельзя носить, еще что-то. Там, по вероучению, по сути, по восприятию Писания, они наши братья. И я знаю, что есть вот эти братья из Совета Церквей, которые там, если даже поприветствовался их член церкви, из Совета Церквей, с человеком зарегистрированной общины, его могут на замечание взять. То есть он как бы поприветствовался вот с человеком, который, так сказать, там, чуть ли не предатель дела Божия, да. И такое очень негативное иногда отношение, очень отрицательное отношение, очень такое критичное, очень осуждающее. Как-то, если вы помните, в нашу церковь стали захаживать сестрички из Совета Церквей, журнальчики распространять. А внизу у нас там в приходе висела стенгазета, фотогазета лагеря детского христианского. И вот на моих глазах эти две сестрички, значит, идут, и вот увидели фотографию, говорят: о, смотри, в лагере-то сестры в брюках ходят, ой, грех-то какой, ой-ой, какие же-то они верующие, скорее отсюда, значит, из нашей церкви, дескать, что это за церковь такая, да, где у женщин даже в лагере, в лесу, увидели там, что сестры там в джинсах, в брюках, и то, так сказать, грех какой, да? И вот эти братья и сестры в Плесецке, там нет, оказалось, вот такой нашей общины, входящей в Союз Баптистов, как бы, ну, как регистрированные, они говорят, да, есть Союз Церквей, но это община, которая нас принимает. Принимает служителей, которые знают, что едут на дело Божие, едут проповедовать Евангелие, едут трудиться среди заключенных, едут благовествовать военным, и они нас принимают. Вот когда Сергей Михайлович эту фразу сказал, мне как-то так приятно стало, думаю, слава Богу, это тоже наше братство. С другой стороны, друзья, когда мы больше знакомимся с церквами нашего братства, да, со служителями нашего братства, то мы убеждаемся, что мы очень несовершенны. Мы несовершенны, есть много какой-то наготы определенной, да, немощи есть много, есть того, что трудно воспринять, трудно согласиться, да, недостатков много. И даже когда мы смотрим на руководителей там, ну, нашего союза, нашего какого-то братства, там, того, другого, третьего, то мы видим определенную наготу, мы видим определенную немощь. И иногда вот какой-то такой дух критицизма, дух такого, вот, знаете, даже вот близкого к осуждению, ну почему так, ну зачем вот так, и здесь не так, и тут вот не, делается не то, не так, и так далее, и так далее. И бывает такая боль, вот, казалось бы, да, это братство, но это такой критический взгляд на братство. Вот, вот кажется, что вот это какая-то вот, ну, нехорошие какие-то моменты, да. Вот. И вместе с тем, Слово Божие говорит, братство любите. Любите братство такое, какое оно есть, со всей немощью, со всей наготой. И церковь в миниатюре – это тоже братство. И в церкви есть нагота, и в церкви есть немощь, да. И если взять, и у служителей есть своя немощь, и у служителей есть своя нагота, да, и у пасторов тоже. И Писание говорит, всех почитайте, братство любите. Дай Господь, друзья мои, чтобы мы учились вот действительно вот любить братство, любить друг друга, любить церковь и почитать всех. И я перескочу одну, так сказать, одну фразу из этой телеграммы, и последнюю. Царя чтите, царя чтите. Сегодня, вы, наверное, знаете, что сегодня наш Владимир Владимирович Путин давал такую большую пресс-конференцию, где-то 4 часа, 5 минут он выступал, задавали ему самые разные вопросы, самые каверзные, и журналисты из разных стран, вот, как-то пытались какие-то неудобные задать вопросы, подловить его. Я не слышал всей конференции, ну, какие-то выдержки в машине, ехал, новости включил, слышал. И я так вот размышлял и думаю, ведь вот как бы светский, если мы видим наготу в братьях и сестрах, если мы видим несовершенство в служителях церкви, да, казалось бы, лучших из лучших, кого служителями выбирают? Ну, лучших же, да, не берут всякого подряд, там, пришел какой-то брат, мы его не знаем, давайте мы его пастором, да нет, и Писание определенные требования предъявляет к служителям, да, и все равно у них есть определенная своя нагота и немощь, да. И тем более наши руководители светские, вот эти наши цари, чиновники, мэры, министры и так далее, политики, они несовершенные люди. И они несовершенные люди, и, знаете, они вообще рискованные люди. Почему? Потому что, ну вот, люди публичные, они у всех на виду. И за ними следят, там не только папарацци, да, но за ними следят через увеличительное стекло, и где ищут, где они промахнутся, где они что-то не то скажут, где какой-то обман за ними, или в личной жизни что-то высмотрят, или еще где-то. И они постоянно, вот, так сказать, под прицелом критики, постоянно в таком вот, в цейтноте. Вот. И я даже иногда думаю, вот как вот они ухитряются, например, там, полететь сегодня там в Среднюю Азию, а завтра там в Бразилию, потом через несколько там дней в Канаду. То есть это вообще это жутко тяжело. Эти часовые пояса, этот разный климат, эти постоянные переезды. Даже вот, особенно, когда проходит какая-то предвыборная кампания, вот президент или кто-то, он там то в Красноярске, то в Калининграде, то он через неделю, он уже где-то на Кавказе, потом он чуть не на Чукотке, и вот постоянно эти перелеты, эти... Да, можно сказать, что есть команда, которая о них заботится, там им не нужно ломать голову, где переночевать, что покушать, но вместе с тем, вот эта публичность, постоянно что-то говорить, постоянно быть в форме, постоянно, так сказать, держать людей и так далее, и это очень непросто. это очень непросто. И, конечно, поскольку эти люди, ну, в общем-то, мирские люди, люди, как правило, нерожденные свыше, то, естественно, что они делают свои ошибки, грехи. И мы, как часть народа, особенно вот в нашем народе, ну, сейчас, не только в нашем, вот очень мы любим критиковать наши власти, мы любим негативно относиться, я даже так вот думал сегодня, что-то тоже, вот, когда готовился к проповеди, размышлял, думаю, вот смотрите, были генеральные секретари, мы негативно относились, будь то Сталин, будь то Хрущев, будь то Брежнев, критиковали, ругали, там анекдоты сочиняли, еще что-то. Пришли другие политики, типа Горбачева. Вспомните, как негативно относились многие к Горбачеву. До сих пор есть люди, которые, слыша вот имя Михаил Сергеевич Горбачев, их прям корежат, да. Пришли другие политики, пришел Путин, и снова негативно, и снова. Хотя, если сравнивать как те свободы, которые мы сегодня имеем, те права, которые мы сегодня имеем, да, там даже люди, живущие не то что времена Сталина, времена Брежнева, времена генеральных секретарей, они не могли представить себе, что такие будут даже какие-то политические свободы, да. И сегодня это есть, есть много другого, чего хорошего. И, например, я думаю, что мы должны видеть эти хорошие, благодарить за это Бога и как-то чтить, как написано, царя чтите. По большому счету нам есть за что чтить и нашего президента. Та же его позиция по отношению там, к всевозможным голубым, розовым и так далее, да. Ведь многие страны мира очень негативно критикуют его и по-всячески ругают, там кто-то даже в знак протеста не хочет ехать на Олимпиаду, какие-то политики, какие-то руководители стран, еще что-то, но слава Богу, что он держит удар. Он идеальный человек? Нет. Делает грехи, конечно, ошибки полно, но есть многие моменты, которые как бы это милость Божия к нам, что мы в этой стране живем, при этом президенте, вот с этим царем, да, возвращаясь к этому тексту. Вы посмотрите в новостях, что сейчас творится на Украине. Это рядом с нами. Это 8 часов на поезде. И там сегодня все бурлит. И вот эти все бурления, они ослабляют страну, они рушат экономику, они рушат какие-то связи. И даже когда сейчас ситуация, Бог даст, нормализуется на Украине, это еще годы нужно будет, чтобы эти раны залезать, чтобы это как что-то порушенное восстановить. Не только там в городе эти там баррикады на Майдане разобрать, а вот порушенные отношения, порушенные какие-то экономические моменты и многие другие моменты политические. И то, что сегодня, по милости Божией, мы живем, в общем-то, в стране многонациональной, многополитической, многоконфессиональной, да, где столько много потенциальных точек взрывоопасных, там и Кавказ, и Татарстан, и Дальний Восток, и многие хотели бы отделиться от России, да, многие хотели бы такую самостоятельность тоже сделать, и эти процессы постоянно идут, и при всем том, слава Богу, пока мы еще одна страна, да, и нет вот этих вот баррикад, нет вот этого вот разрушения экономики, нет вот этого разрушения каких-то таких вот в обществе сил противостояния, там, брат на брата и так далее, и так далее. И в определенной степени это заслуга в том числе нашего президента. И я думаю, друзья, нам нужно вот это все понимать. Нам нужно к этому правильно относиться. Друг ко другу, ко всем людям с почтением, да, к братству нашему, с молитвой, с любовью, с благословением. И царя чтить – это Божье повеление. Это Божье повеление. Нравится нам это или нет, согласны мы или нет, но так Господь повелевает. Есть четко еще одно повеление в 1 Тимофея, 2 глава, вы это знаете. Итак, прежде всего, пишет Павел, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господу угодно, это Его воля, чтобы мы всех почитали, чтобы мы братство любили, чтобы мы царя чтили. И на самом деле, когда Бог так установил, что есть определенная власть, есть определенный порядок, есть порядок в обществе, когда младшие должны почитать старших, есть порядок в стране, когда горожане должны почитать там, начальствующих, да? Есть порядок в семье, когда дети должны почитать родителей, жена мужа, Да, есть порядок в церкви, когда почитают там пастора, служители церкви. Нам не всегда нравится, нам не всегда хочется почитать, нам не всегда хочется повиноваться, нам не всегда нравится власть, которая стоит над нами. И нередко жены бунтуют против мужей, дети против родителей, младшие спорят со старшими, члены церкви какие-то тоже иногда создают коалиции, там критикуют иногда очень жестко служителей церкви. Потому что те люди, кто стоят над нами, даже в церкви, даже в братстве, они несовершенны. У них есть свои недостатки, они делают ошибки, они иногда поступают не совсем точно, не всегда бывают последовательны и так далее, и так далее. Это трудно подчиняться, это трудно почитать, это трудно... вот так относиться позитивно. Но мне представляется, что вот в этой телеграмме, вот этот третий четверостиш, я его умышленно пропустил, оно является, наверное, ключом к тому, чтобы правильно ко всему относиться. Вот третья фраза, всех почитайте, первая фраза, братство любите, вторая, третья фраза, Бога бойтесь. Вот я так думал, друзья, что вот если мы боимся Бога, а бояться Бога – это целая такая, знаете, тоже отдельная, может быть, тема, сюда включается и любовь к Богу, и почитание Бога, и уважение к Богу, и смирение пред Богом, и осознание своего места пред Богом, да, и смирение перед волей Божьей, и доверие путям Божьим, да. То есть вот страх Божий – это очень такое обширное понятие. И если мы, как христиане, имеем Божий страх, если мы, такое есть библейское выражение, ходим пред Богом, если для нас Бог авторитет, если для нас Божье имя, Божье слово, это ценность, это что-то очень важное, что-то очень дорогое, вот тогда, как бы вот начиная с Бога, тогда нам... Если Бог почитает всех людей и любит, и в каждом человеке видит уникальность, тогда и нам легче почитать всех людей. Если Бог создал наше братство, евангельских христиан-баптистов, эти церкви, поставил служителей, поставил председателя нашего Алексея Васильевича, да, там, Михаила Ивановича, одного, другого, третьего, если так это было угодно Богу, то, боясь Бога, почитая Бога, мне легче будет почитать служителей, любить братство. Если Бог поставил того или другого человека президентом, мэром, там, да, не знаю, каким-то чиновником, главой управы, главой префектуры, вот на это время, на этом месте, и Бог его поставил, написано, нет власти не от Бога, да, молитесь за власти, значит, боясь Бога, и мне легче с почтением, с уважением относиться к царю или к какому-то другому чиновнику, которого царь ставит. Друзья мои, мне кажется, в этом есть определенный ключ. И, возможно, наоборот, нам трудно почитать людей, мы их не почитаем, нам трудно любить братство, нам трудно позитивно относиться к власти, потому что у нас нету должного страха Божьего. Мы не возрастаем в этом. У нас нету должного смирения пред Богом, нет должного почитания Бога, Его воли, Его путей, что Он поместил нас в эту страну, в это время, в этих условиях, и мы недовольны, мы раздражаемся, мы негодуем. И фактически, когда мы негодуем на президента, в какой-то степени мы негодуем на Бога, который допустил, чтобы в это время был президент. Когда мы негодуем на кого-то в церкви, в братстве, да, на какого-то человека, то мы в какой-то степени негодуем на Бога, который за этим стоит, да, который создал этого человека, который поселил его нашим соседом, который поставил этого человека служителем в церкви и так далее. Поэтому это все завязано. И завязано как раз вокруг вот этого третьей фразы «Бога бойтесь». «Бога бойтесь». И на самом деле, друзья, если бы Бог не определил этот порядок, не поставил власть, то анархия – это страшное дело. Анархия – это страшное дело. Помните, в Советском Союзе, да, когда вот была эта гражданская война, когда были эти призывы, анархия, мать порядка, да, но на самом деле это было страшное время, когда там били красных, эти анархисты, били белых, убивали, насиловали женщин, детей, грабили богатых и бедных. Для них вообще никакой разницы не было. Это была вообще полная разруха, когда просто вот люди, вот, так сказать, без власти, как говорится, без царя в голове, без всякой ответственности, без всякого Божьего страха, творили страшные беззакония. Сейчас вот иногда, если вы, может быть, увидите в новостях или в интернете, в некоторых африканских странах, вот такой беспредел, когда просто вот, да все равно кого убивать. Все равно кого, так сказать, там мучить, там красных, белых, католиков, мусульман, там, я не знаю, там язычников. Просто вот люди, когда вот нет, когда власть теряет контроль, когда власть как-то упраздняется, свергается, да, то наступает страшно. Страшно в семье, когда нет никакого авторитета и власти. Когда просто дети выходят из-под контроля, вот я буквально сегодня с Олей своей немножко поговорил, вы знаете, она работает в таком детском, типа детского сада, называют бэби-клуб, и туда приходят дети из очень богатых семей. И она говорит, это жуткие многие дети, абсолютно неуправляемые. Они ведутся совершенно неадекватно, они могут ударить, они орут, они могут укусить, они просто... Просто вот неуправляемые. Это дети, как правило, туда, там дорогой очень детский сад, где вот она работает, там простые не приходят. И вот когда вот это, вот нет этого, вот этого страха Божьего у родителей, когда нет этого правильного понимания у отца с матерью, как воспитывать, нет этого порядка, нет вот этого понимания власти, то наступает страшный хаос. Поэтому, друзья дорогие, я бы очень хотел, чтобы мы сегодня вот помолились, чтобы мы как-то в жизни своей правильно душу свою, правильно сердце свое, правильно мысли свои направляли. Прежде всего к Богу. Боялись Бога, почитали Бога, уважали Бога. И видели, что все, что происходит в нашей жизни, это Божья рука. Бог ставит чиновников, Бог ставит президентов, Бог допускает определенный строй в той или иной стране, да? Бог поставляет пасторов. Бог дал нам детей, Бог дал нам семью и многие-многие другие вещи. Многое зависит от того, как мы к этому относимся, как мы это воспринимаем. Готовы ли мы благословлять, готовы ли мы поддерживать, готовы ли мы вот, действительно со страхом Божьим относиться. И последний, может быть, такой момент. Почему, может быть, я еще об этом говорю сегодня? Я буквально на днях закончил читать книгу «Судей». Вот во всем Священном Писании книга «Судей» для меня одна из очень из самых тяжелых. Не знаю, как для вас, я вот когда ее читаю, у меня прям какой-то такой дух тяжелый. Я думаю, как вообще люди могли так жить? Только что жил Моисей, только что Иисус Навин ввел их вот в эту землю обетованную. Такие победы, такие чудеса, там и Иерихон, и то, и другое. И вот Иисус Навин умирает, и старейшины, написано, умерли, которые были во времена судей, во времена Иисуса Навина, да. Проходит буквально там десятки лет. Евреи начинают жить так, как будто бы они вообще никакого Бога не знают. Вообще никакого закона у них нет, вообще никаких принципов. И ключевая фраза этой книги: «В те дни не было царя у Израиля, каждый поступал так, как ему казалось справедливым». Такие мерзости творили, такие глупости творили. Каждый поступал, как ему казалось, справедливым. Да? Вот эта страшность, вот эта анархия. Да? И в то же время, какая книга после «Судей» идет, кто помнит? Помните? А? Руфь. И знаете, я только вот сейчас, когда стал читать, как-то мне как-то по-особому открылось. Ведь Руфь жила во времена «Судей». На имени Руфь написано, что они жили в то время, когда правили судьи. И я читаю про... Вот вчера буквально прочитал, она коротенькая книга, там 3 или 4 главы всегда Руфь. И я удивляюсь, вот эта женщина Наимень столько горя испытала, столько беды пережила, но у нее с уст не исходит имя Божие. Она встречается с человеком: «Мой благословен ты у Господа, да благослови тебя Господь этих своих снов, когда он отпускал там, пусть Господь будет с вами, пусть он благословит вас там найти новые семьи» и так далее. Это женщина, которая живет в такое страшное время судей, где вот это неразбериха, разброд, идолопоклонство и так далее. И она живет Богом. У ней страх Божий. У ней вера в Бога, у ней благоговение пред Богом. Она столько терпит страданий. Умирает муж, умирает один сын, другой, на чужбине. Все теряет. Даже помните, когда она вернула свой родной Вифлеем, она говорит, не называйте меня Наиминь, потому что Наиминь переводится как приятное, а называйте меня как-то Марую, что ли, горькое. Да? И при этом от нее исходит свет. Она Бога боится. Она Бога почитает, и почитая Бога, она почитает людей, которые окружают, этих вот язычниц, жен своих детей. Она с такой любовью к ним относится. Она любит свой народ, она возвращается в свой Вифлеем с почтением к этим соседкам, и ее также принимают. Она с уважением там к властям относится, да, в своем городе. И я подумал, что это действительно удивительный пример. Мы нередко оправдываемся, что да мы в таких условиях, да мы в такой стране, да кругом коррупция, да кругом зло, да кругом обман, да вот смотрите, милиция, а в магазине обвешивают, а там обманут, а там. Так, но Господь дает нам ответственность, живя в этой стране, живя в это время, живя в этих условиях, быть похожими на Наиминь, которая боится Бога. И это дает ей силу всех почитать, народ свой любить, царя чтить. И в конечном итоге жизнь-то ее оканчивается очень благословенно. Она завершает свою жизнь не одинокая, никем не брошенная. Мы видим ее на руках с внуком, и она вот нянчит его, написано, нянькой стала. И для нее это радость. Вот среди всей той горечи, которую она пережила в своей жизни, ее жизнь заканчивается на мажорной ноте. И вы знаете, да, что ее внук оказался кем? Дедушкой Давида, Авид. Дедушка Давида. Удивительно, да? То есть, если мы, в каких бы мы условиях ни жили, если мы Бога почитаем, если мы любим Бога, если мы доверяем свою жизнь и через Бога смотрим на все обстоятельства, даже на свои горести, даже на свои потрясения, даже на свою боль, даже на все то неустройство, которое царит вокруг нас, Господь все равно силен нас благословить, провести через все, помочь нам и дать нам силы все преодолевшего стоять, как написано в Писании. Правда? Аминь.